Королева Алисент, в свою очередь, предлагала в женихи своего старшего сына Эйгона, единокровного брата принцессы, хотя Рейнира на 10 лет его старше никогда с ним не ладила. Тем больше причин поженить их, настаивала королева, но Визерис с нею не соглашался и говорил Стронгу, она просто хочет видеть на троне родного сына. В конце концов, король и совет согласились с тем, что наилучшим выбором будет Лейенор Веларион, кузен Рейнира. Хотя Большой Совет в 101 году и отвел его, он оставался внуком светлой памяти Эймона Таргариена и правнуком старого короля. Такой союз объединял две линии рода Таргариенов и обеспечивал железному трону дружбу морского змея с его сильным флотом. Препятствие существовало только одно — Лейнор, 19 лет от роду, до сих пор не выказывал интереса к женщинам, предпочитая общество пригожих оруженосцев своих ровесников. «Ну так что ж», — заметил на это великий мейстер, — «я, к примеру, не люблю рыбу, но ем, когда мне ее подают». Мнение принцессы не спрашивали, но она, как и ее отец в свое время, имела свои виды на собственный брак. Лейнор, о котором она многое знала, ни в коей мере ее не устраивал. «Мои полубратья ему больше пришлись бы по вкусу», — говорила Рейнира отцу. Она никогда не называла сыновей Алисент просто братьями. Визерис и урезонивал ее, и просил, и кричал на нее, и в неблагодарности упрекал. Все было тщетно, пока он не пригрозил пересмотреть вопрос о наследнике. «Что король постановил, король и отменить может», — заметил он. Тогда принцесса сдалась. Евстахий пишет, что она упала на колени и молила отца о прощении. Гриб, что она плюнула королю в лицо, но оба подтверждают, что она согласилась выйти замуж за Лейнора. Далее опять следует расхождение. Евстахий говорит нам, что в ту же ночь сир Кристен Коль пробрался в спальню принцессы, чтобы признаться в любви. Он говорил, что в заливе ждет корабль, и умолял ее бежать с ним за узкое море. Они поженятся в Тироше или в Алантисе, где гнев короля не достанет их, и никому не будет дела до обетов рыцаря королевской гвардии. Он так хорошо владеет мечом и палицей, что без труда наймется на службу к кому-нибудь из торговых магнатов. Но Рейнира ответила «нет». Она от крови дракона и не желает быть женой простого наемника, и не нарушит ли он свадебный обет с той же легкостью, как приступил к клятву королевского рыцаря. Грип рассказывает об этом совсем иначе. Эта принцесса, где пришла к сиру Кристену, а не он к ней, застав его в башне белого меча одного, она заперла дверь и сбросила плащ, оставшись ногой. «Я сберегла себя для тебя», — сказала она, — «возьми же мою невинность и убедись в силе моей любви». «Быть может, жених откажется от меня, узнав, что я утратила девственность, хотя она для него ничего и не значит». Но сир Кристен, будучи мужем чести, не уступил ни красоте ее, ни мольбам, ни почерпнутому Деймону умением. Принцесса, отвергнутая и взбешенная, выбежала вон, вновь закуталась в плащ и случайно натолкнулась на сира Харвина Стронга, который возвращался с попойки в городе. Костолом, давно вожделевший ее, был не столь добродетелен, как сир Кристен. Он-то и обогрил свой мужской клинок кровью ее девичества, уверяет Гриб, будто бы заставший их на рассвете в одной постели. Но кто бы кого ни отверг, принцесса ли, рыцарь или он ее, с того дня любовь сира Кристена к Рейнире сменилась ненавистью, и он из защитника сделался злейшим ее врагом. Вскоре принцесса отплыла на морском змее в дом жениха. Сопровождали ее фрейлины, в том числе две дочки десницы, Гриб и новый телохранитель, никто иной, как сам Костолом. В 114 году Рейнира Таргариен, принцесса драконьего камня, взяла в мужья сира Лейнора Велариона. В рыцари его посвятили за 2 недели до свадьбы, ибо принцу-консорту полагалось быть рыцарем. Невесте было 17, жениху 20, и все соглашались, что они красивая пара. Свадьбу в Королевской гавани праздновали 7 дней и устроили в ее честь самый большой за несколько лет турнир. На нем выступили братья королевы Алисент, вся королевская гвардия, сир Харвин и фаворит жениха, рыцарь поцелуев сир Джоффри Лонмут. Рейнера пожаловала сиру Харвину свою подвязку, а сир Лейнер рассмеялся и дал Джоффри свою. Кристен Коль вышел на поле со знаком отличия, полученным от королевы, и победил всех своих противников, сражаясь как одержимый. Костолом он раздробил ключицу и локоть, отчего гриб тут же переименовал того в переломанного, но больше всех досталось рыцарю поцелуев. Своим излюбленным оружием, шипастой палицей, Коль вдребезги разнес его шлем и без памяти поверг его наземь. 6 дней спустя сир Джоффри скончался, так и не придя в чувство. Гриб пишет, что Лейнер не отходил от него и зарыдал, когда его любимца прибрал неведомый. Король сильно разгневался на то, что веселый праздник обернулся днем скорби, но королева, по слухам, его гнева не разделяла и вскоре попросила назначить сира Кристена ее личным телохранителем. Охлаждение между женой и дочерью короля сделалось явным. Даже послы вольных городов упоминали о нем, отсылая письма в Пентос, Браавос и Валантис. Лейнер скоро вернулся на Дрифтмарк, заставив многих гадать, скрепил ли он свой брак на ложе. Принцесса по-прежнему жила при дворе в окружении подруг и поклонников. Сир Кристен окончательно переметнулся к зеленым, на его место заступил большой и грозный, костолом переломанный, не отходивший от Рейнера на пирах, балах и охотах. Муж принцессы не возражал против этого. Он обрел утешение в новом друге, домашнем рыцаре сире Кварле Корри. Так он и жил, лишь на придворных торжествах, показываясь рядом с женой. Евстахий говорит, что супруги делили ложе не больше 50 раз. Гриб, соглашаясь с ним, добавляет, что третьим с ними часто бывал сир Кварл. Принцесса загоралась, глядя, как мужчины ласкают друг друга, и порой принимала участие в их забавах. Карлик, впрочем, противоречит сам себе, говоря в другом месте, что в такие ночи Рейнера оставляла мужа с любовником, а сама уходила к Харвину Стронгу. Всей правды не знает никто, но на исходе 114 года Рейнера родила сына темноволосого, кореглазого и курносого. Лейнер, потомок древних валерийцев, нос имел орлиный, волосы серебристые, глаза фиолетовые. Он хотел назвать мальчика Джоффри, но отец его, лорд Корлис, воспротивился этому, и ребенку дали имя Джакаэрис, бывший у Велариона в роду. Позже друзья и братья стали звать его Джаком. При дворе еще праздновали рождение нового принца, когда королева тоже почувствовала, что время ее пришло, и родила королю 3-го сына Дейрона. Он, в отличие от Джака, не оставлял сомнений, что произошел от крови дракона. Обоих младенцев по приказу короля кормила грудью одна женщина, но если король надеялся, что молочные братья не станут враждовать, когда вырастут, то он прискорбно ошибся в своих расчетах. Год спустя, в 115-м, случилось несчастье из тех, что меняют судьбу королевств. Леди Рея, бронзовый идол, упала с коня на соколиной охоте и разбила камень голову. Пролежав 9 дней, она сочла, что может подняться, но тут же упала мертвой. В штормовой предел послали ворона, И лорд Баратеон отправил морем гонца на Кровь-Камень, где Дэймон все еще оборонял свое невеликое королевство от Триархии и Дарнийцев. Получив скорбную весть, он тотчас же полетел в долину, чтобы проводить жену на покой, или, скорее, взять под свою руку ее владение. Это ему не удалось. Рунстон перешел к племяннику леди Рэй. Дэймон подал было прошение леди Джейне в Орлином гнезде, но та отказала ему и дала понять, что в долине принцу не рады. Возвращаясь на ступени, он остановился на дрифтмарке у давнего своего союзника лорда Корлиса. Высокий прилив оставался одним из немногих мест в семи королевствах, где Дэймона принимали радушно. Здесь он увидел дочь лорда Лиену, деву 22 лет, высокую, стройную и прекрасную, с серебристо-золотыми локонами, не спадавшими ниже талии. Грип и тот пленился ее красотой, сказав, что она почти столь же хороша, как и брат ее. С 12 лет Лиена была помолвлена с сыном Бравосского морского начальника. Но отец жениха умер, а сам жених, безмозглый гуляка, расточил семейное состояние и ни с чем явился на Дрифтмарк. Лорд Корлис, не находя достойного повода, чтобы расторгнуть помолвку, под разными предлогами откладывал свадьбу.